è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», выходящий по будням подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными. Здесь Владислав Горин, это я и политолог, спикер по внешней политике Свободной демократической партии Германии в Берлине Ася Вишневская-Ман. Привет!
Привет!
Говорить будем о Германии, об ориентированном на внешнюю политику канцлере Фридрихе Мерце и о его проекте укрепления Европы, превращения Германии в опору в хребет НАТО. Кстати, про Германию и встречу, которую нельзя пропустить. 11 июня в рамках выставки «Ноу», организованной «Медузой», пройдет публичный разговор исследовательницы-социолога Полины Арансон. Если вы слушаете наш подкаст, вы можете вспомнить выпуск о влиянии войны на любовные отношения россиян. Вот там была Полина как раз. Разговаривать с ней будет соосновательница «Медузы» Галина Тимченко. Тут тоже просится лестная какая-то характеристика. Ну, уместно ли делать комплименты начальнице? Одобрит ли она сама, если я буду ее тут нахваливать? Ну, вот то-то же, вряд ли. Но комплименты, конечно, подразумеваются. Дискуссия, которая состоится между Галиной Тимченко и Полиной Арансон о переживании опыта войны, вопросы из зала предусмотрены, вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться. Все подробности по ссылке в описании. Кажется, прежде чем говорить про канцлера Мерца, нужно обратиться к его предшественнику и к термину «Zeitenwende». Что под этим понимается? И можно ли еще говорить, что это действующая концепция?
Под Zeitenwende понимается осознание немецкими элитами и в перспективе осознания немецким обществом того, что так называемая жесткая безопасность, то есть способность обеспечить свою безопасность военными методами, вновь приобрела актуальность в Европе с особой остротой после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Это немного... Я не хочу сказать лживый термин, но это термин, который вошел в немецкую политику с таким немного деланным, как мне видится, удивлением, потому что шок от полномасштабного вторжения России в Украину был и в немецких политических элитах, и в немецком обществе колоссальный. И интенсивность этого шока многих экспертов, и меня в том числе, очень удивляет, потому что так сильно удивиться этому вторжению можно было только если вообще не следить за новостями и не следить за тем, что происходило в Украине с 2014 года. Ну, то есть, по сути, Zeitenwende — это реакция на российское вторжение в Украину, которую Германия проспала на 10 лет.
А случился этот поворот-переворот? Или все-таки сила инерции, нежелание тратить деньги на оборону, плюс исторические обстоятельства, историческая послевоенная практика и культурные, образовательные вот эти установки так быстро не разворачиваются? И объявить-то можно, но многие уже замечают, кажется, настал конец Zeitenwende.
Да нет, я не могу сказать, что настал конец Zeitenwende, совсем нет, но как любой тектонический сдвиг, как любой очень масштабный процесс и процесс, скажем так, не естественный, не grassroots, а двигаемый сверху, он, естественно, встречает сопротивление, имеет своих противников, имеет тех, кто, конечно, хочет на этом заработать и денежные, и политические очки. Ну, в общем, это нормальный политический процесс. Даже в авторитарных системах такие масштабные сдвиги не происходят за ночь, что уж говорить о системах демократических.
Что мешало смене оптики? Верно ли говорить, что помимо послевоенной истории Германии ковид был важным фактором, и многие политики, глядя на то, что необходимо радикально менять политику, перенаправлять большие деньги, откуда их взять, да, их и так не хватает в оборону, смотрели на опыт ковида и думали, ну хорошо, тогда государство в Германии действовало решительно, не слишком популярно, не точно зная, какой именно в этот момент нужен ход, а кто знал, да? Избиратель это запомнил и вообще-то выразил свое мнение.
Это интересная мысль. Я, честно говоря, в таком аспекте об этом не думала. Мне видится Zeitenwende абсолютно естественной реакцией на столь острую, очевидную военную угрозу. Zeitenwende, естественно, приобрела особую остроту в свете повторного прихода к власти Трампа. Конечно же, способность немецких политиков, коридор возможностей, в котором они находятся, после ковида сильно сузился. потому что политика Ангелы Меркель и ее кабинета во время ковида очень сильно подорвали доверие между обществом и политикой в Германии. И готовность общества принимать без спора радикальные меры и не оспаривать радикальные изменения в политической парадигме, конечно, сильно уменьшилась. То есть все, что немецкое правительство делает, все, что делают немецкие политики, сейчас немецким обществом гораздо сильнее ставится под вопрос, чем это было до ковида.
Фридрих Мерц уже несколько недель на своем посту, и по опросам видно, что рейтинги его подросли, но вот перед ним один из вызовов, один из его больших политических проектов, может быть, миссии в управлении, это, собственно, этот поворотный момент, да, Zeitenwende. Почему было трудно развернуться, мы обсудили. Нужно, прежде чем говорить про то, как будет Мерц проводить вот эту политику, обсудить еще его направленность вовне, что не очень типично, да, кажется, для Германии. Насколько канцлер и его правительство, в смысле занятых постов, настроен на проведение именно внешнего курса, отличного от предыдущего?
Очень сильно настроены. Это абсолютный приоритет для Мерца. Мерц и ЦДУ в целом все три года правления Шольца, предыдущего канцлера, очень сильно его критиковали за его дистанцированность от Европейского Союза и от других государств внутри ЕС. Шольц очень сдержанный, демонстративно неэмоциональный и очень направленный на внутреннюю политику. Он плохо выглядел на мировой арене, ему все это было очевидно очень неинтересно, его это очень очевидно мало занимало. Я не думаю, что ему была безразлична судьба Украины. Я правда думаю, что когда он выступал с этой речью о Zeitenwende в парламенте, находился под очень сильным впечатлением, очень сильным шоком от российского вторжения. Но вот эта концепция сдерживания через силу, убежденность того, что говорить с Путиным можно только с позиции силы, эта концепция ему не близка. Он ее в глубине души, как мне кажется, это сейчас немножко кухонная психология пошла, он ее не разделяет. Его партии, я это сейчас говорю без иронии, без издевки, социал-демократы очень гордятся традицией сближения через торговлю, сближения с Советским Союзом времен Вилли Бранта, оттепели в советско-западных отношениях. И они убеждены, что то, что сработало тогда, обязательно должно сработать сейчас. А вот эта такая никсоновская политика гонки вооружений и военного стратегического сдерживания, она им противна в том смысле, что они ее глубоко и, основываясь на своих моральных убеждениях, отрицают. Но это, по сути, такое цивилизационное столкновение точек зрения о том или видения того, с какими аргументами нужно вести разговор с путинской Россией.
Я предложил бы, говоря про этот план, назовем это планом, как будто бы есть он такой расписанный, этот курс разделил очень просто, вульгарно, на две части, на дипломатическую и на, собственно, армию, на оборонную часть, и, наверное, придут знатоки и критики, которые скажут, вот, называете это планом Мерца, а министр обороны-то кто, а министр обороны Писториус, из какой он партии, социал-демократической, мы несколько обобщаем в этом смысле, говорим скорее про политику кабинета, но вот как хедлайнера все равно держим в уме Фридриха Мерца, нынешнего канцлера. Я предложил бы все-таки, наверное, с армии начать, тем более, что это хочется вынести куда-то в заголовок, поскольку на второй неделе канцлерства в парламенте Фридрих Мерц в речи сказал, что усиление, укрепление бундесвера — это приоритет, что деньги будут, что служба снова станет привлекательной, то есть будут и люди. И, цитата, «Германии нужна самая сильная регулярная армия в Европе». Что за этими словами, какие деньги, какие законы?
Вообще, здесь важно оговориться, и ты правильно сказал, что реформа армии началась еще до Мерца, и один из очень немногих, кто сохранил свой пост при смене правительства, это, собственно, Борис Писториус, министр обороны, который является, на самом деле, конечно, нетипичным представителем своей партии, он скорее такая белая ворона со своими несколько белицистскими замашками в СПД. Ну, в общем, он еще в предыдущую каденцию, весной 2024 года, подписал так называемый Оснабрюкский указ, в котором он обозначил реформу, указав на важность информационного пространства, как, так сказать, военного направления наряду с пехотой, военно-морскими силами и воздушными силами. Он очень сильно укрепляет дигитальное направление армии и занимается вопросами кибербезопасности. Идея, например, стационирования бригады немецких солдат и офицеров в Литве — это тоже его детище. После полномасштабного вторжения России в Украину Канада и Великобритания создали бригады для защиты Эстонии и Латвии. Но эти бригады размещены на территории Британии и Канады, соответственно. То есть предполагается, что в случае российского вторжения в эти две прибалтийские страны эти войска должны быть сначала еще переброшены на место. И только Писториус сказал, нет, мы разместим нашу бригаду непосредственно в самой Литве, на территории Литвы. Как такой важный жест того, что мы защищаем наших малых партнеров по Европейскому Союзу и НАТО. Это очень важный жест. Вот только недавно была эта бригада размещена в Литве. Большой церемониальный жест. Мерц был там. И литовское общество очень позитивно настроено по этому поводу. Это тоже, конечно, очень сильно укрепляет позиции Германии и в Европе, и в НАТО. И, собственно, хорошо дополняет политику Мерца, а решение принято еще предыдущим правительством. Второй момент — это то, что мы, видимо, все-таки придем к военной обязанности. Эти дискуссии велись еще при прошлом правительстве. Было принято решение, что все молодые люди в Германии, кому наступает 18 лет, будут получать письма от Бундесвера и проинформированы о возможностях, да, получения образования в рамках Бундесвера, военной службы как таковой. И мужчины должны отвечать на эти письма, женщины могут на них отвечать. То есть это такая промежуточная мера, чтобы вообще напомнить молодым людям о том, что, ребята, у нас есть Бундесвер, и неплохо бы вам как-то с ним познакомиться. Вот. Ну, в общем, если смотреть, как развивается дискуссия ХДС-ХСС, обе в своей предвыборной программе уже требовали воинской повинности. И, в общем, видимо, к этому мы все-таки придем, потому что вот прошла новость, что Бундесверу не хватает от 50 до 60 тысяч солдат для выполнения своих обязательств в рамках НАТО. И третий пункт – это финансирование, что тоже очень важно. Финансирование Бундесвера, финансирование закупок вооружения. Эти реформы были проведены таким хитрым макаром еще до вступления Мерца в должность и избрания нового правительства старым составом Бундестага. То есть еще до того, как новый состав Бундестага вступил в силу, провели закон об исключении из долгового тормоза расходов на Бундесвер сверх 1% ВВП. То есть возможность брать больше долгов на вооружение, возможность брать больше долгов на оборону. Эта хитрая конструкция была необходима, потому что в новом составе Бундестага у демократических партий нет 2/3 голосов. Из-за того, что альтернатива для Германии, левые получили очень высокие результаты на выборах, а ни те, ни те реформы армии по разным причинам не поддерживают, то, соответственно, пришлось принимать эти решения еще старым составом Бундестага. Вот я бы назвала три этих аспекта самых главных в том, как меняется оборонная политика Германии.
Можно не только на национальный уровень смотреть, но и на уровень блока, когда встречались министры обороны НАТО, это было вот на той неделе. Там формулировалось, что мы должны проверить, работают ли средства сдерживания в отношении России, и срок был поставлен для того, чтобы европейские армии пришли в тонус, в первую очередь, да, европейские, когда мы говорим о НАТО сейчас, в течение 50 лет, ну, скорее 5, чем 10. Как-то немножко это абстрактно выглядит. В идеале, к чему должно привести усиление оборонного потенциала Германии?
Ну, в идеале оно должно привести к тому, что немецкая армия должна быть боеспособной. Потому что на самом деле сейчас немецкая армия — это колосс на глиняных ногах. У нее не хватает персонала, у нее не хватает обычного персонала. У нее катастрофически не хватает амуниции и состояния вооружений. Тоже очень сильно под вопросом. То есть амуниция у нас, насколько я понимаю, на что-то там 1.5-2 дня. А дальше все, дальше мы можем начинать из рогатки отстреливаться, если что. Но это только один аспект. Второй аспект, с моей точки зрения, ничуть не менее важный, но о котором меньше говорят, это состояние общества. Когда сейчас приходят вот эти новости, да, о встречах министров обороны стран НАТО, которые говорят, что должны быть более обороноспособными. Когда мы дискутируем о воинской повинности, когда, например, это сейчас очень интересный тренд, что речь идет о повышении объемов производства военной продукции. Для этого нужна автоматизация, потому что большинство компаний, производящих военную продукцию, и в Германии, и в Европе, это такие мануфактуры, на которых работают вручную, производят единичные экземпляры. А если мы говорим о повышении производственных объемов, то все это нужно автоматизировать. И тут встает вопрос о поставках, например, машин и другого фабричного оборудования гражданскими компаниями. Сейчас в немецких гражданских компаниях, например, ведутся дискуссии о поставках оборудования оборонным компаниям. И получается, да, такой spill-down эффект, что вовлекаются в вопросы обороноспособности страны самые разные категории населения и категории акторов общественных. И вот в этой дискуссии сейчас очень заметно, как и владельцы частных компаний, и блогеры, ютуберы, инфлюенсеры молодые в дискуссии о воинской повинности говорят, что это не наша проблема, мы не хотим иметь с этим дело. Пусть Бундесвер и правительство сами как-то разбираются, а нас не вовлекают. Да, вот эта дискуссия о том, что обороноспособность страны – это задача всего общества, вот она сейчас начинает вестись, и это, как мне кажется, ничуть не менее важный аспект, который тоже нужно обсуждать, чем встречи министров обороны и подписание указов, для выполнения которых нужна готовность общества эти указы принимать и выполнять.
В «Экономисте» не так давно была статья с заголовком «Германия строит большую и страшную, жуткую армию. Союзники готовы, но готовы ли немцы?» Да, в подзаголовке такой вопрос есть у издания. И там тоже перечисляются причины, что мешает. По «Экономисту» это общественные настроения, то, что ты сейчас только что описала. Они, правда, на последнее место это поставили. Дескать, да, сейчас глава правительства в Литве присутствует при открытии танковой бригады, при инаугурации, да, которая развернется полностью через несколько лет. И неизменное замечание. Первое постоянное присутствие Германии за границей после Второй мировой войны – нечто историческое. А завтра будет перемирие в Украине, и канцлер так делать не будет, может быть, потому что масса избирателей скажет, ну, собственно, уже говорит, ой, а давайте без этого. Они там в Украине и России разобрались, мы-то куда лезем, нам это зачем? Деньги тратить, вы еще призыв подреформировать хотите, проголосуем за других. «Экономист» пишет про технологические вещи, что это не просто, особенно если опираться на свои технологии, свое производство, те самые мануфактуры, как-то их переделывать, сокращать сотрудничество с США, инвестировать в собственные силы, потому что у американцев купить быстрее. И тут есть такая дилемма. Хочешь быстро или свое европейское, но помедленнее. Есть аргумент про технологии войны, про опыт украинский. Там спутники, беспилотники, притом инновации каждые полгода появляются, и за этим не угнаться, и сама европейская система не очень рассчитана на то, чтобы эти инновации не то что абсорбировать, но и изобретать собственные. Ну, то есть можно сделать сейчас, наверное, много старых беспилотников, которые устареют к моменту потенциального конфликта. Ну, зачем? И да, и про регулирование есть. Требования к закупкам, оружию в Германии, в первую очередь, снова дилемма. Вам идеально и не скоро, может быть, никогда, или поскорее, но будет не идеально. Сюда же, может быть, про неспособность военного бюрократического аппарата переварить инвестиции можно отнести. Об этом тоже говорить. Вот про последнее, про регулирование, про требования, насколько это преодолимо все. И когда мы говорим реформа Бундесвера, она насколько состоявшаяся и насколько велик шанс, что она состоится, что Бундесвер вообще сможет реформироваться?
Ну, она вообще еще не состоявшаяся, это начинающийся процесс. Сейчас еще нет даже до конца четкого понимания, что еще должно быть изменено. А изменить, конечно, нужно очень много. Ты правильно сказал, что особенно система закупок в немецком Бундесвере – это ад. Это такая адская бюрократическая машина, про которую все говорят с ужасом. Это совершенно нетранспарентно, это очень запутанно. И как и немецкая налоговая система, это такая потрясающая кормушка для разного рода консультантов, которые объясняют несчастным компаниям, на какой кривой козе подъехать к Бундесверу, чтобы продать свои технологии. Вот, это, конечно, надо реформировать. Какие-то косметические изменения они уже внесли. То есть, например, до недавнего времени, начиная с 25, кажется, миллионов евро, закупки должны были быть одобрены Комитетом по обороне Бундестага. 25 миллионов по современным ценам на вооружение – это очень мало. То есть, ну, буквально покупка нескольких дронов или нескольких танков уже должны были одобриваться в комитете Бундестага. Это, конечно, все очень сильно тормозит. То есть, систему закупок в Германии нужно менять, это консенсус. Проблема заключается в том, что мы же говорим не только о немецкой оборонке, да, мы говорим о европейской обороне. Цель-то, конечно, должна быть и есть, собственно, единая европейская экосистема производства вооружений, постановки его на вооружение армий. Это действительно огромная задача, очень сложная, потому что сейчас все это такая феодальная раздробленность на рынке вооружений в Европе. Есть подсчеты, что какие-то бешеные миллиарды, что типа 23 миллиарда евро в год теряется на том, что нет единой системы закупок в Европе. И это, конечно, огромная задача, перед которой стоят все европейские армии, а не только немецкая. По поводу технологий, это такой аргумент, который я слышу периодически, но с которым я хочу поспорить. Я могу только про немецкий рынок вооружений говорить. В Германии сейчас появилось очень много стартапов, которые разрабатывают крутые военные технологии, которые очень тесно сотрудничают с Украиной и свои технологии в Украине тестируют и дают свои продукты украинской армии, обкатывают свои продукты и адаптируют, собственно, опираясь на опыт применения их в боевых действиях. Во-вторых, в Германии сейчас очень сильно растет рынок аэрокосмической промышленности, сателлиты, ракеты-носители и так далее. Очень хороший кластер сформировался в Баварии. Вот над Зёдером, премьер-министром Баварии, принято подсмеиваться. И когда он объявлял о том, что он создает аэрокосмический кластер в Баварии, все там тоже ржали в голос и говорили, ага, да, это значит наш Space Force. А на самом деле там появилось сразу несколько компаний, которые очень перспективные. Вот, собственно, у Wizard Aerospace недавно был запуск первой ракеты. И да, это, конечно, не Илон Маск, это не SpaceX, но свои разработки в Европе есть. Это не бесперспективно. А вот проблема, как ты правильно сказал, постановки всего этого дела на вооружение, да, она стоит очень остро, потому что, как я уже сказала, процесс принятия решения о закупках очень-очень сложный, очень медленный, и это надо реформировать.
Ну, это старая проблема. Промышленность, германская индустрия может многое сделать. Хитрые, сложные, дорогие штуки. Всякие, наверное, может и беспилотники сравнительно дорогие клепать, если потребуется. А закупить это долгие годы было проблемой для собственной армии. Собственная армия была на это не очень способна и по финансовым, и по организационным причинам. То есть это то, что странно звучит, административное, да, вроде вещи регуляторные, но оно тоже требует вмешательства и изменений.
Да, абсолютно. Все так.
Итак, мы поговорили про оборонную часть. Я понимаю, что было бы соблазнительно спросить, получится у Мерца или нет. Посмотрим, как получится, и обсудим, когда получится или не получится. Предложил бы перейти к дипломатии. Как-то война, как продолжение политики другими средствами. Ленин цитирует Клаузевица. В нашем разговоре мы это разделили. Вот я пришел бы к дипломатии с наращиванием расходов. С этим всем понятно, с этой частью диалога. Что насчет чистой дипломатии и выяснения отношений с ключевым союзником, потому что канцлер Мерц недавно посетил многолетнего, ключевого, важнейшего союзника США. Кроме идиотского диалога, перескажу его коротко, Мерц, хочу вам напомнить, завтра 6 июня, день Д, день высадки союзников в Нормандии, день открытия Второго фронта, и Трамп не очень приятный, да, для вас день, и Мерц оправдывается, да, буквально, что нет, это освобождение от национал-социализма, и Трамп такой, ну да, that's true.
And may I remind you that we are having June 6 tomorrow, this is D-Day anniversary, when the Americans once ended a war in Europe. And I think this is in your hand in specific, in ours.
That was not a pleasant day for you?
No, that was not a pleasant... Well, not a great day. In the long run, Mr. President, this was the liberation of my country from Nazi dictatorship.
That's true. That's true.
Вот кроме этого эпизода, получилось как будто без сенсаций. Поездка не выглядела победой. Трамп сказал, молодцы, что тратите больше денег на оборону, я этого и хотел. Тарифы в отношении Европы, санкции против России, поддержка Украины. Ну, я, простите, вообще занят с Илоном Маском сейчас в интернете, срусь. За свидетельство о рождении дедушки Трумфа, Мерц привез в качестве подарка, спасибо, там поставьте. Ну, как-то, честно говоря, выглядит скупо для диалога двух важнейших союзников. У французского и британского коллеги примерно те же самые успехи были не так давно, если смотреть на их визиты. Ну, то есть такие какие-то вот приятные, солидные, но бестолковые визитеры, а Трамп как будто бы считает себя с ними не в одной весовой категории. Вот с Путиным поговорить, да, Си, да, а тут какие-то европейцы, что с ними болтать? Ошибочно это мнение, я сужу только по картинке, и Мерц на самом деле достиг большого успеха и только набирает его дипломатия ход, и он будет триумфатором.
Очень интересный вопрос, потому что немецкий твиттер просто заходится от восторга после визита Мерца к Трампу. И я скорее на стороне немецкого твиттера, чем на твоей стороне, потому что уже столько народу в овальном кабинете, я не хочу сказать, полегло политически, но, в общем, визит туда без скандала и визит без слишком глубокого прогиба, а Мерц во всех важных вопросах, как, например, тарифы, как, например, оценка того, что происходит в Украине, да, что это не двое детей дерутся, а чудовищная война, развязанная одной стороной, которая является агрессором. Да, во всех принципиально важных вопросах Мерц не прогнулся, четко сформулировал свою и, собственно, немецкую позицию. Так что, мне кажется, с учетом того, что планочка с тех пор, как Трамп вернулся в овальный кабинет, сильно упала вообще ожиданий, вот на фоне этого я считаю, что выступил он там вполне себе неплохо. Но да, ты прав, никаких конкретных результатов, кроме того, что они, в принципе, нормально поговорили, этот визит не принес. Но, опять же, понимаешь, мы за последние годы не избалованы хорошими верховными дипломатами в Германии. У нас была череда феноменально бездарных внешнеполитических деятелей.
Чувствуются партийные симпатии. Вот в этот момент чувствуется.
Кстати, нет, я как раз хотела сказать, что последним толковым министром иностранных дел у нас был Йошка Фишер, который был, конечно, самостийный весьма, но своего добивался и позицию Германии отстаивал на мировой арене довольно четко. А дальше было не пойми что с прогибами перед Ираном, перед Россией и так далее. Вот, так что я считаю, что на этом фоне Мерц молодец. Другой вопрос, что Мерц не может все делать сам. Невозможно, когда у тебя кабинет, когда у тебя все-таки есть министр иностранных дел, какой ни крути, невозможно все сгружать на канцлера. А по поводу качества нынешнего министра иностранных дел тоже ведутся дискуссии, потому что он пару раз уже неудачно, скажем так, сформулировал свою позицию, не скоординировал ее ни с коалиционными партнерами, ни с Мерцем. Всем известно, что нынешний министр иностранных дел, однопартиец Мерца, не был его первым выбором. Он хотел другого человека в качестве министра иностранных дел. МакЭлистер, председатель комитета по международным делам в Европейском парламенте, отказался. И пришлось брать на эту должность человека без административного опыта. Вот, поэтому посмотрим, насколько Мерцу удастся вывозить все одному, и насколько МИД его будет в его деятельности поддерживать или больше мешать. Но, с другой стороны, я бы все-таки не списывала со счетов и не недооценивала важность личного контакта. У Мерца сразу же наладился хороший контакт с Макроном. Да, Макрон через какое-то время станет хромой уткой, и что там будет во Франции, непонятно. У Мерца хорошие рабочие отношения с Киром Стармером. Мерц хорошо общается с Дональдом Туском. Опять же, посмотрим, как быстро Дональд Туск станет историей, да? Что там дальше будет в Польше. В общем, понятно, что ситуация очень сложная, и с нынешними лидерами, с которыми ему приходится иметь дело, он наладил быстро хорошие отношения. Сможет ли он наладить хорошие отношения с их, вероятно, очень сложными преемниками, будем смотреть.
Хочется какого-то итога про европейцев. Не уверен, что надо спрашивать, не уверен, что нужно спрашивать про то, получится или нет.
Во-первых, вопрос в том, что получится. Получится ли перевооружить Европу? Что мы считаем перевооружением? Получится ли реформировать Бундесвер? Понимаешь, всегда можно внести какие-то косметические изменения и сделать вид, что ты провел колоссальную реформу. Получится или нет, будет ясно, если этому Бундесверу реально придется воевать. Вот тут мы посмотрим, получилось что-то или нет. А с другой стороны, если этому Бундесверу никогда не придется воевать, всегда можно будет сказать, что это заслуга нашей гениальной дипломатии. Так что назови мне критерий успеха, назови мне критерий, получилось или нет.
У меня нет, у меня очень большое затруднение с этим последним вопросом. Я ничего лучше, чем попросить тебя интуитивно, что ли, ответить. Есть такая экспертная интуиция. А как тебе кажется, вот этот большой корабль, ты видишь, что он разворачиваться начал, что у него есть потенциал развернуться и изменить направление? Обороноспособность повысить Германии, дипломатически быть, кому еще, да, на европейском континенте и в мире, той страной, которая говорит, мы за правила и мы вообще-то за права человека. И как там это формулировалось, по-моему, в «Экономисте» в том же было, про то, что Германия станет хребтом НАТО. Вот к тому идет или ты не видишь пока, что эта махина развернулась в том направлении?
Я не знаю, станет ли Германия хребтом НАТО, я не знаю, хочет ли Германия стать хребтом НАТО, потому что хребтом НАТО должна быть, конечно, атомная держава. Ну или хотя бы важной частью хребта НАТО должна быть атомная держава. То есть это будут либо UK, либо Франция. Мерс, кстати, уже поднял вопрос о расширении французского ядерного зонтика на Германию. Дискуссия, от которой Шольц добросовестно увиливал все время своего правления. Я считаю, что это очень долгий процесс в любом случае, который не пройдет за 4 года Мерца. Мерц имеет шанс хороший заложить основы этого процесса, но у Мерца в его реформистских потугах есть два очень серьезных противника. Это немецкое общество и его партнер по коалиции. Потому что все проблемы немецкой обороноспособности, они отражают более широкие проблемы немецкой экономики и немецкого общества. Это забюрократизированность, это отношение к государству как к няньке, которая должна полностью обеспечивать своих граждан и уберегать их от любой личной ответственности, от необходимости прилагать хоть какие-то усилия. Отсюда эта дискуссия, какого черта я должен нести военную службу? Пусть это делают за меня другие, абстрактные другие. И я не знаю, насколько эти два аспекта можно изменить. А его партнер по коалиции не хочет проводить фундаментальные реформы ни в сфере социального обеспечения, а они срочно нужны, ни в плане забюрократизированности, которая душит бизнес, а на одних долгах ты никуда не уедешь. Германии срочно нужен экономический рост. Да, Германия единственная из стран Евросоюза так сильно стагнирует в плане экономики. И если мы не изменим вот эти фундаментальные вещи, то в отдельно взятом вопросе обороноспособности мы тоже ничего изменить не сможем. Эти вещи взаимосвязаны.
Спасибо большое. Разобрались.
Будем считать, что разобрались, да.
Это была политолог Ася Вишневская-Манн. Еще раз напоминаю, если вы в Берлине и окрестностях, запишитесь и посетите публичный разговор Галины Тимченко и Полины Арансон, медиа-менеджер и социолог, обе умнейшие. 11 июня это все будет происходить. Спасибо за внимание. С вами был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Пока.